Совет нечестивых. Во главе длинного стола, судя по кафельной поверхности, притащенного сюда из школьной химической лаборатории, восседал Бжазовский. Справа от него начальник штаба и полковые командиры. Слева Бочарова со своим помощником. Рядовой Гвоздев в соответствии с чином скромно пристроился на противоположном от генерала торце, однако почти сразу же обозначился истинный смысл военного совета. Генерал-лейтенант не столько извещал собравшихся о плане операции, сколько излагал аргументы в пользу принятого решения перед председателем солдатского комитета, будто сдавал экзамен и заметно при этом нервничал. Зато Гвоздев, как подобает экзаменатору, был немногословен, требователен и немного насмешлив. Слушая командира дивизии, он время от времени вставлял реплики и скучливо смотрел поверх головы своего визави, туда, где на стене сияла облупившейся позолотой педагогическая надпись «Науки юношей питают. М.В. Ломоносов». С напускным воодушевлением рассказав об идеальном порядке и высоком патриотическом духе ударного батальона, генерал обратился непосредственно к прапорщику Бочаровой. «Армии, народу, стране нужна победа. Пускай совсем маленькая, но победа. Поле, по которому вы поведете в атаку ваших героических сестер, это российские фермопилы, а вы — наши 300 спартанцев». Он прервался, чтобы отхлебнуть остывшего чая. Бочарова, испугавшаяся незнакомого слова «фермопилы», поспешно сказала: «Господин генерал, у меня по списочному составу не 300, а 344 стрелка плюс 21 инструктор, и все на месте». Полковники, как по команде, поправили усы, чтобы скрыть улыбку. Но Бжазовский с торжественной ноты не сбился. «На ваших женщин смотрит вся страна, весь мир. Я знаю, в завтрашнем бою они не дрогнут. В конце концов, дела России не так уж плохи. У Франции была лишь одна Жанна д'Арк, а у нас их целый батальон». Гвоздев шумно вздохнул. «Послушайте, генерал, давайте без поэзии, рассказывайте про наступление». Фронтовые офицеры к манерам председателя, видимо, давно привыкли и не удивились. Но у штабс-капитана и прапорщика недоверчиво вытянулись лица. Ничуть не оскорбившись, Бжазовский сказал: «Разработан план, который, надеюсь, будет одобрен комитетом. В конце концов, успех будет целиком и полностью зависеть от воли солдат и от их революционного порыва». «Революционный порыв мы еще обсудим», — лениво обронил Гвоздев. «Вы подробности давайте». «Хорошо. Настоятельная просьба командующего фронтом не обсуждать деталей в комитетах. И, пожалуйста, давайте на сей раз обойдемся без митингов». «Не выйдет», — отрезал Гвоздев. «Старые времена кончились. Солдат теперь не скотина, которую можно гнать под пули без объяснений. По приказу, который не одобрен коллективом, из окопов никто не вылезет». Голос командира стал вкрадчивым. «Конечно, конечно, но наш план и не предусматривает наступление в приказном порядке. Солдаты сами пойдут в атаку, если будут увлечены героическим порывом наших сестер». При этих словах штабс-капитан Романов беззвучно одними губами прошептал ругательство и на секунду закрыл глаза. Генерал сделал вид, что этого не заметил. «Мы не будем объявлять приказы еще и потому, что наступление должно застать неприятеля врасплох. Если же начнутся обсуждения, митинги, может произойти утечка. Тогда атаки не получится».
«Так в чем план-то?» — спросил председатель.
«Извольте».
Бжазовский развернул на столе лист с аккуратной схемой, нарисованной цветными карандашами. «Прошу подойти, господа». Все встали, обступили командира. «Квадрат 7А. Открытое поле. Здесь вражеские позиции слабее всего, только два пулеметных гнезда, один ряд проволоки. По нашим сведениям, участок обороняют две роты Ландсвера. Это порядка 400 штыков. Понятно?»
Он обернулся к Бочаровой. Та насупленно кивнула, а ответил за нее помощник.
«Господин генерал, для успешной атаки обыкновенно требуется по меньшей мере трехкратное численное преимущество».
«Без вас знаю!» Бжазовский с видимым удовольствием обрушил на штабс-капитана накопившееся раздражение. «Вы еще пешком под стол ходили, когда я академию закончил. Вопрос был, понятно ли вам расположение противника?»
«Так точно, понятно. Продолжаю».
«На других участках у немцев повсюду тройная колючка, и блиндажи, и огнеметы. А здесь противник позволил себе некоторую расслабленность, ибо отлично знает, что русские больше не ходят в атаку, особенно через открытое пространство. Моральное состояние нашей армии для врага не секрет».
«Хорошее состояние, революционное», — с усмешкой вставил Гвоздев. «А вам не нравится?»
«Вот именно, революционное», — буркнул командир.
«Однако ударный батальон
нереволюционный, и атаки через поле не испугается, так?»
«Костьми ляжем, а не подведем», — гаркнула Бочарова.
«Прекрасно». Генерал уныло смотрел на схему. «Метеосводка обещает на завтра низкую облачность, поэтому рассвет припозднится. Артподготовка начнется в 5:00 слева от квадрата 7А. Местность там пересеченная, лес, болото. Немцы решат, что мы готовимся атаковать в этом секторе и перебросят пехоту к точке ожидаемого удара. Полагаю, что из двух рот в траншеях останется лишь одна. Как только наши наблюдатели зафиксируют отток живой силы противника, женский батальон пойдет в атаку». Вот если коротко вся тактическая разработка. Вопросы.
Полковники молчали. План был обсужден с ними заранее. Гвоздев внимательно разглядывал карту и тоже пока ничего не говорил. Слово попросил штабс-капитан. «Господин генерал, я не понимаю замысла. Допустим, батальон под огнем преодолеет поле и ворвется в первую линию окопов. Но что дальше? Поняв, что в соседнем секторе наступления не будет, немцы перебросят пехоту обратно. Подтянут из тыла подкрепление, ослабленный потерями батальон не сможет удержаться».
Страдание отразилось на лице командира дивизии. Нахмурились и полковники, словно осуждая молодого офицера за бестактность. «Конечно, план нелеп и беспомощен», — Бжазовский развел руками. «Уж мне ли этого не видеть? Весь расчет построен на том, что соседние части, увлеченные героизмом женщин, тоже поднимутся в атаку. Прорыв расширится, вслед за нами тронутся с места соседние дивизии. В наступление перейдет весь корпус, а за ним армия. Имея то, что мы сегодня имеем, ничего лучше придумать нельзя. Что скажете, Бочарова?»
Прапорщик отчеканила. «Хороший план, господин генерал. Если мои девчата полягут, а у мужчин совесть не проснется, значит, совсем пропала Россия. Только проснется у солдат совесть. Я знаю».
Ее уверенность придала генералу бодрости. «На самом деле вы будете не одни. Перед рассветом я отправлюсь по частям и поговорю с георгиевскими кавалерами. Комитет нам этого запретить не может», — он метнул грозный взгляд на Гвоздева. «Наверняка найдется немало добровольцев. Вы, Бочарова, только поднимите своих женщин из окопов, чтоб корреспонденты это видели и сфотографировали, а потом за вами ринутся опытные бойцы. Они-то и возьмут немцев в штыки. 2-3 сотни мы как-нибудь наберем. Вы совершенно правы, не все солдаты совесть потеряли».
Тут выругался Гвоздев. И не беззвучно, как штабс-капитан, а вслух. «Эх вы, совет нечестивых, баб под пулеметы гоните, а сами про совесть толкуете!»
Бочарова, давно уже глядевшая на председателя зверем, крикнула. «Никто нас не гонит, мы сами! Молчи уж!» Гвоздев обернулся к ней. Глаза с остальным отливом так и сверкали. Задурила голову своим дурехам. «Переубивают их всех. А тебе еще один крестик на бюст прицепят и фото в газете пропечатают. Я сама первая на пулеметы пойду, впереди всех. Ну и иди, коли тебе слава дороже жизни. Но других за собой в могилу не тащи. Тоже еще орлеанская девственница».
Этого Бочарова стерпеть не могла. «Не твоя забота, девственница я или кто?» Подскочив к председателю, она размахнулась, но большевик легко уклонился от кулака и только осклабился.
«Ого, никак я попал в больную точку».
Разъяренная Бочарова снова хотела на него броситься, но Романов и начальник штаба схватили ее за руки.
«Вы не поняли, прапорщик, Гвоздев не в том смысле».
«Спокойно!» — шептал Романов. «Он же нарочно провоцирует!»
Не слушая, бочка визжала.
«Сволочь! Гад! Убью! Вот ты бабская истерика!» — спокойно констатировал председатель. Тогда генерал треснул кулаком по столу. «Прапорщик! Прекратить!» Женщина умолкла, смахнула с глаз злые слезы, развернулась. Выбежала.
На несколько секунд в кабинете установилась тишина.
«Она ж того!» — Гвоздев покрутил пальцем у виска. «И это последняя надежда демократической России?»
Слово «демократической» он произнес с сарказмом. «Другой нет», — строго сказал командир. «Прошу садиться, господа». «Штабс-капитан, вы после доложите начальнице о результатах совещания. Собственно, почти все уже сказано». «Осталось только одно. Объясните про шпионскую угрозу, Романов».
Алексей поднялся, поглядел на удовлетворенно улыбающегося председателя комитета. «Не стану отнимать время, господин генерал. Проблема небольшая. Решим сами».